Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, доброе время года.
Аналогично.
Обращаясь к зрителям, сообщаю. Регулярно в комментах появляются вопросы. Кто он такой? Можно подумать, он во всем на свете разбирается. Ну, наверное, не во всем на свете ты разбираешься. Ну вот, например, хорошо разбирается в истории русско-японской войны. Борис Витальевич, почему ты в ней хорошо разбираешься?
Ну, тема была мне интересна, в общем-то, с детства.
А почему именно русско-японская?
Нарвался еще в школьном возрасте, притом в мелком школьном возрасте, на такую книгу, как «Цусима».
Угу.
Ну, «Экого прибоя».
Угу.
Пошла книга великолепно, но захотелось разобраться. Потом нарвался на «Степановский порт Артур». Ну и дальше пошло. То есть, а почему так? Почему проиграли? Почему выиграли? И оказалось, что у нас есть много довольно хорошей литературы по русско-японской войне. Вот как-то пошло вширь. А примерно лет 25 назад таки добрался и до архивов. И там стало всплывать много такого, что, ну, скажем так, в официальной историографии упоминалось как-то сильно завуалировано. И стало еще интересней.
А в чем причина завуалированных упоминаний? Это вредно для нас.
Ну как, во-первых, все-таки хотели как-то по-другому, чуть более благородно, преподнести характер войны.
Угу.
Во-вторых, очень тяжело описывать войну вот в стране, где мы гордимся нашей великой историей, в том числе великой военной историей, да? Войну, в которой не было одержано ни одной победы ни на суше, ни на море. Вообще за всю войну. Так вот, и поэтому вроде бы пишется все нормально, правда и так далее, но общие выводы делаются очень-очень аккуратно в стороне. Вот разве что Ленин довольно четко прошелся по этой войне насчет сущности загнивающего царизма. Но его типа троллем объявили и держат в стороне в этом плане.
Сейчас и тебя объявят коммунистом, который только коммунистическую точку зрения исповедует.
Да нет, здесь, чтобы исповедовать какую-то точку зрения, нужно просто разобраться, что она из себя представляла.
Итак, вот русско-японская война. Перво-наперво, сколько у нас из этого получится роликов? В один уложимся или больше?
Да ты что? Один ролик – это только прелюдия к этой войне. А так, я думаю... Как получится, на 4, на 5 роликов.
Тема глубокая, да? Мы говорить будем только про боевые действия или как
Нет.
положено? Что послужило причиной, какая была обстановка, кто виноват, кто хороший, кто плохой?
Ну, а без этого как рассматривать боевые действия?
Отлично. Давай приступим.
Так вот, то есть, если мы берем середину 19 века, у нас никаких проблем с Японией нету. У Японии с нами тоже очень никаких проблем нету. Между нами находится Китай, никто друг другу не мешает. То есть, казалось бы, вот где-нибудь в 1850 году даже представить о том, что Россия будет воевать с Японией, было невозможно. Тем более, что Япония в это время была еще и отсталым феодальным государством, сёгунат.
Угу.
То есть, то, что показывали в блестящем фильме «Семь самураев». И вот по нарастающей идут события на Дальнем Востоке. То есть слабеет Цинская империя, опиумные войны. Англия с Францией при поддержке тех же самых Соединенных Штатов подминает под себя потихоньку Китай. Наша страна тоже этим пользуется. То есть навязывает Китаю неравноправные договора. Ну, делает предложения, от которых Китай не может отказаться.
Ага.
Пользуясь моментом. А японцы, видя на всю эту вакханалию, связанную с богатым и жирным Китаем, и зная, что когда закончится, Китаем доберутся до них, берутся за голову. То есть, у них происходит так называемая революция сверху, революция Мэйдзи.
Смена парадигмы.
Да. То есть, скинули сёгунов, власть вернули императорам, но попутно провели ряд крупных революционных преобразований. Например, отмена сословного деления, так сказать, установление с феодального на капиталистический фактически путь развития. То есть, бурное развитие промышленности японской началось, японской торговли. Стали задвигать все свои, так сказать, любимые традиции, которые были освящены под властью сёгуната, в сторону, принимать силу европейцев. Ну, кстати, это и сейчас заметно. Японцы очень любят все свое традиционное.
Но еще больше одного... любят американское.
Скажем так, ни одного японца ты в кимоно на переговорах не увидишь.
Да.
Они в костюмах. И это как раз с эпохи революции Мэйдзи.
Угу.
Так вот. Но так как Японии, чтобы нормально развиваться, нужны рынки сбыта, источники сырья, ну, то есть, как нормальной капиталистической стране, которая богатая, а не Мексика, нужно кого-то грабить.
Да.
Так вот, то грабить может того, кто рядом. Есть традиционный объект грабежа – это Корея. И, собственно говоря, сюзерен этой Кореи – Китай, которого уже так все грабят. Почему бы не попробовать оторвать себе кусочек?
Я обращаю пристальнейшее внимание зрителей к коммунизму. Это не имеет никакого отношения. Коммунизм никого не грабит. И это сущность капитализма – ограбить окружающих и таким образом повысить благосостояние своих граждан. Не всех. Но бывает, долетает до многих.
Если брать феодальные, там захватывают земли с людьми.
Угу.
Там главное – вот это податное население. А капитализм, он захватывает рынки и источники сырья.
Как, например, царская Россия напала на Среднюю Азию и Кавказ,
да, но мы
организовав
сейчас...
рынки сбыта.
Да, но сейчас мы уходим как бы далеко в сторону.
Извините,
в принципе,
да.
Это...
Итак, Корея у нас, да, для традиционно ограбляемая...
Россия забрала в это время как раз у маньчжуров фактически спорную территорию, это вот как раз Уссурийский край, вышла к Владивостоку. Но при Александре III у нас политика проводилась очень аккуратная. То есть, типа, дальше Владивостока мы не идем. Угу. Интересов у нас там дальше нету. То есть, жесткое самоограничение, чтобы избежать ненужных конфликтов. И в этот момент, опять-таки, с японцами никаких конфликтов нету. С Китаем никаких конфликтов нету. Мы со стороны наблюдаем, как другие грабят Китай.
Угу.
А когда эта картина начала меняться? Она начала меняться у нас с воцарением Николая II. Россия у нас сумела влезть сначала в японо-китайский конфликт. То есть, Япония, перевооружив армию, создав более-менее современный, хотя и небольшой флот, сумела одержать победу в японо-китайской войне. Разгромила самую лучшую китайскую эскадру, северную так называемую. Захватила Вэйхайвэй и Порт-Артур, вырезала в Порт-Артуре, например, весь гарнизон. До этого они сумели разгромить китайские войска в Корее, взять Корею под свой контроль. И дальше навязали китайцам Симоносекский мирный договор, по которому Китай отдавал японцам Порт-Артур, ну, Тайваньский полуостров с Порт-Артуром,
угу.
Отдавал японцам Тайвань, отдавал японцам Корею, выплачивал колоссальную контрибуцию.
Неплохо.
Но это очень жирный кусок. А кусков жирных на всех не хватает. И поэтому в ситуацию с ограблением Китая и Японии вмешались другие страны. А конкретно Российская империя, Германская империя и Французская республика. Учитывая, что как немцы и французы друг друга любят, и вот это братское согласие очень показательно. То есть, флоты, вот наш немецкий и французский, эскадры подошли к Японии и предложили японцам пересмотреть условия мирного договора.
Дипломатия канонерок. Это она была, нет?
Ну, в общем-то, да. То есть, мы пришли, у нас стволов больше, корабли мощнее, поэтому мы делаем предложение, от которого не могут отказаться. Японцы от него не отказались.
Угу.
То есть, японцам была сохранена контрибуция, но деньги на выплату контрибуции вот китайцам дала Российская империя. Там, по-моему, 400 миллионов рублей золотом было. И вот... Нет, 400 миллионов йен – это чуть больше, чем 400 миллионов рублей. Ну, вот там где-то на... процентов на 10, на 15.
Так.
Корея, вместо того, чтобы стать японской территорией, получила независимость от Китая. Тайвань ушел японцам. Японцы получили в Китае свою сферу влияния. То есть, тоже кусочек для ограбления, но который официально не колония. Порт-Артур отошел России. То есть, Россия взяла его в аренду для себя.
В аренду?
На 25 лет.
Угу.
Вот, собственно, такой получился расклад. При этом для ограничения японских устремлений, через год после русско-японской войны, после ее окончания, был заключен военный союз Российской империи и Китайской империи, направленный против Японии. При этом к этому Корею автоматом подключили, ну, к этому союзу автоматом подключили и Корею. То есть, если Япония нападает на Корею, на Китай или на Россию, остальные страны вступают автоматом в эту войну и должны вести эту войну, не заключая сепаратный мир, до полного разгрома противника.
Хорошо, так.
То есть, вот вроде бы у нас появился союз. Но, правда, под этот союз и под выдачу денег Китаю наши получили концессию на железную дорогу через территорию Китая. Это КВЖД как раз. Китайская восточная железная дорога. прямой путь на Владивосток. Затем на следующий год сумели продлить эту концессию на юг, то есть железную дорогу еще к Порт-Артуру. И при этом все эти, ну, все это построено находилось под управлением России. Ну вот дальше начинаются более интересные моменты. Но прежде чем к ним перейти, хотелось обрисовать какую картину. Обычно у нас любят показывать, что Япония на нас напала, а мы войны не хотели. Так вот, сразу после Японо-Китайской войны у нас был проведен целый ряд военных совещаний, где было принято такое вот решение, что вот на главном театре должны быть расположены главные силы, каковым в данное время следует признать Дальний Восток. Силы обстоятельств в Балтийском море в нашей будущей колонизационной деятельности следует ограничиться постройкой только судов береговой обороны. Все же остальные усилия должны быть направлены для пополнения наших нужд на Дальнем Востоке. Это у нас 1896 год совещание. То есть до русско-японской войны у нас остается еще 8 лет. Так вот, решено было довести состав нашего флота на Дальнем Востоке до 10 броненосцев, перегнать туда все броненосные крейсера, сделать там 10 крейсеров второго класса и столько же третьего класса, 36 истребителей, 11 миноносцев. В 1997 году, в декабре, состоялось новое совещание, которое наметило дополнительную строительную программу, то есть несколько расширило прежнюю. Это получило название «Программа 1898 года». Так вот, программа эта требовала около 200 миллионов рублей сверх того, что было выделено раньше. И вот тут возник такой вот у нас традиционный в то время для Российской империи конфликт между Министерством финансов и военным ведомством. То есть, Витте пытался любой ценой обрубить те деньги, которые даются. Ну, потому что ему нужно было дебет с кредитом сводить. Поэтому он возмущался. Он указывал, что Япония не в силах закончить свою программу раньше 1905 года. Так вот, и пытался сократить программу, то есть увеличить ее по времени, и сократить на 50 миллионов рублей. Для примера, это как в тот момент, когда шло это обсуждение, новейший эскадренный броненосец типа Петропавловск стоил 10 миллионов. Угу. Это 5 броненосцев. Военные с доводами Витте не соглашались, то есть они считали, что японцы могут, во-первых, делать это раньше, во-вторых, объявляли, что денег просто, ну, банально не хватит на нужное усиление флота. Витте по этому поводу, ну, как вот, бой выдержал в каком плане? Было решено выделить все 200 миллионов, которые полагались. Так вот, то есть, собственно, вот тут список этой программы. 10 эскадренных броненосцев должно у нас быть было на Тихом океане по завершению программы. 5 броненосных крейсеров, 7 крейсеров первого ранга, 5 крейсеров второго ранга, 7 канонерских лодок, 2 медных крейсера, 20 истребителей миноносцев и 24 миноносца. Так вот, это вот такая солидная программа, но завершение этой программы намечалось на 1905 год.
А где их должны были строить?
Дело в том, что так как у нас верфей уже не хватало, то есть по предыдущей программе все были заняты.
А где верфи были наши?
На Балтике в основном, на Черном море. На Черном море строились именно для Черного моря. А на Балтике строились корабли для Тихого океана и для Балтийского.
А на Тихом океане ничего не было, да?
Там у нас был один сухой док в Владивостоке.
Это было не надо или это было не построить? Почему?
Ну как? Это надо было построить. Но это было в каких-то очень-очень далеких планах. Темпы развития инфраструктуры в Российской империи были достаточно низки. То есть, в этом отношении Транссибирская магистраль, которую отгрохали за 10 лет, выделяется как безумно быстро реализованный колоссальный проект.
Ну, то есть, я...
Других чайник, просто нету.
С моей точки зрения, непонятно. Если строят на Балтике, то это надо уплыть вокруг Африки или там через Суэцкий канал, я не знаю, через полглобуса.
Так и плавали?
Да, через полглобуса туда уплыть надо. По ходу механизмы изнашиваются, корабли там неважно себя чувствуют, один сухой док, это что там, такую свору можно хотя бы ремонтировать?
Открыть тебе занятную тайну, как наши корабли, когда приходят на Владивосток, у нас же постоянно там сменялся состав, приходили корабли одни, приходили, другие уходили на модернизацию, например, или вообще, в резерв.
Да.
А вот приходящие на Дальний Восток корабли у нас, перед тем, как прийти уже во Владивосток, проходили текущее отпускное плавание, ремонт в Нагасаки.
У японцев. Прекрасно. Военные, да?
Да.
Прекрасно.
Да. Так вот. То есть вот, как начать строить, но так как ресурсов для выполнения этой программы у Российской империи не было, вот, именно промышленных, то решено было значительную часть кораблей этой программы заказать за рубежом. То есть, например, заказан был броненосец и крейсер первого ранга в Америке у Крампа, это Ритвизан и Варяг.
Варяг – это про который песня, да?
Да.
Построили американцы.
Да, фирма Крампа в Филадельфии.
Тут многие спрашивают, почему 28 панфиловцев прокатывает американская контора. Вот лучше поинтересуйтесь, почему геройский крейсер «Варяг» построили американцы.
Броненосец «Цесаревич» и броненосный крейсер «Баян» строили для нас французы. Бронепалубные крейсера первого ранга «Аскольд» и «Богатырь» и бронепалубный крейсер второго ранга «Навик», который наиболее, ну, больше всего из крейсеров прославился во время русско-японской войны. Их строили немцы, фирмы «Круппа», «Шухау». Так вот, и даже один крейсер второго ранга «Боярин» был построен для нас в Дании.
Ну, с одной стороны, наверное, ничего плохого в этом нет. Что внезапно надо много, а у нас мощностей не хватает. С другой стороны, все-таки, на мой взгляд, свое кораблестроение оно гораздо важнее, чем спонсирование
это
зарубежных
сборщиков. Ну, а по нелегким силам, допустим, по истребителям миноносцев, там просто половина строилась за рубежом. Угу. Целиком у нас были построены только канонерские лодки.
А крейсер «Аврора» где построили?
У нас.
И придумали у нас?
Это «Диана», «Паллада» и «Аврора». Ну как, брали прототип французский крейсер, ну, французский проект. Угу. Поэтому иногда этот проект называют еще проект де Графета Каревского. Угу. Но это наш крейсер. То есть проектировали у нас, построили у нас, поэтому он такой поганый получился. Ну, я просто даже могу вот как бы краткое отступление сделать, проиллюстрировать. Вот у нас по одной программе строятся три крейсера типа «Аврора», да? Угу. Строится «Аскольд», строится «Варяг», строится «Богатырь». Ну, давай сравним с «Варягом», например. Американской постройки. Он не лучше, чем «Аскольд», он хуже, чем «Богатырь». Но он один из этих трех крейсеров иностранной постройки в этой же вот программе крейсеров. Угу. «Варяг» – 6 500 тонн. «Аврора» – 6 700 тонн.
Ну, примерно одинаково.
Близко. «Аврора» чуть-чуть крупнее.
Да.
Так вот, «Варяг» – главный калибр – 12 орудий 152. «Аврора» – главный калибр – 8 орудий 152. «Варяг» – максимальная скорость 24 узла. «Аврора» – максимальная скорость 19,5 узлов. «Варяг» – дальность хода 6000 миль. «Аврора» – дальность хода 3700 миль.
Ну, как-то да.
Наши, собственно говоря, морские офицеры иногда смеялись, что крейсера типа «Диана», но это главное просто был не «Аврора», а «Диана». «Аврора» был последним.
Да.
Так вот, что крейсера типа «Диана» отличаются от обычных трансатлантических пакетботов, ну, это вот пароходы, которые за Атлантику ходили, относительной тихоходностью и некоторым числом 6-дюймовых орудий.
Сильно.
Это наши офицеры так смеялись. Но это проблемы кораблестроения. У японцев в этом плане было, с одной стороны, проще, с другой стороны, хуже. Они получили колоссальные кредиты от Великобритании, от Соединенных Штатов. Они получили контрибуцию китайскую, вот наши деньги как раз. И им все корабли основные, наиболее крупные, то есть все броненосцы, все броненосные крейсера и большую часть бронеплавных крейсеров им строили за рубежом. То есть все 6 японских броненосцев строились в Англии. Из 6 броненосных крейсеров, которые у них были, ну, вот, запланированы по программе, 4 строились в Англии, 1 в Германии, 1 во Франции. Бронеплавные корабли и крейсера строились, собственно говоря, ну, по сути, везде. То есть там они 2 крейсера построили в Америке, чего-то строили уже у себя, чего-то построили в Англии. Но вот у них гораздо больше всего строилось за рубежом. Почему? Ну, потому что промышленность японская в это время еще только создавалась. Но у них страна начала вот из Средневековья вылазить за 40 лет до войны, за 35. Ясно, что, так сказать, за это время серьезно не развернешься. Но за это время сумели как? Все-таки освоить свое судостроение до уровня бронепалубных крейсеров. Сумели построить арсеналы, наладить производство собственной взрывчатки высокобризантной, шимозы. Это, по сути, ледит, но только японского производства. Кстати, тоже, так как они только учились это делать, то он получился похуже английского, в том плане, что с большей вероятностью взорвался в собственных артпогребах. То есть, менее стабилен был. То есть, очень такой неприятный боеприпас. Но это то, что касается проблем с настроением. А так, что мы здесь видим? Что никакого превосходства японцев не подразумевалось. Мы с самого начала планировали иметь для политики, проводимой в отношении Японии, численное превосходство над японцами. То есть, мы должны были иметь, по сути, к 1905 году 10 броненосцев против 6 японских. Ну, и дальше более мелкие корабли. Угу. То есть, мы должны были иметь возможность постоянно диктовать японцам свои условия. При этом у нас эскадра была и до этого, то есть постоянно происходила ротация, но у нас всегда эскадра из нескольких броненосцев и броненосных крейсеров на Тихом океане была. Вот как раз на порт Артур базироваться начали. И все, что новое, все гнали туда. Угу. Так вот, это то, на каком фоне у нас проходило, ну, строились взаимоотношения с Японией. А теперь как они строились? Дело в том, что японцы пытались оторвать себе кусок Китая. В первую очередь, ну, зависимую от него Корею, считая это своей сферой интересов. Во-вторых, пытались закрепиться в Северном Китае. Туда же влезли наши, которые тоже хотели закрепиться в Северном Китае. И вот на этом фоне японцы предлагали, в принципе, разделить сферы влияния. И по заключенным в итоге Симоносекскому договору мирному, вот с поправками великих европейских держав, получалось, что Корея должна быть свободной от Китая, но, по сути, в японской сфере интересов, а Маньчжурия в российской сфере интересов. Угу. И японцев это, в принципе, устраивало. Угу. Но это не устраивало Российскую империю. Так вот, у нас часто упоминается такая вещь в связи с русско-японской войной, но без расшифровки, как Безобразовская клика.
Кто такой Безобразов?
Один из царедворцев. Влиятельный, с хорошими связями, но на самом деле сам по себе, можно сказать, никто. Так вот, как там все это начиналось? Сразу после Японо-Китайской войны некто Бриннер подписал с корейским правительством соглашение об образовании Корейской лесной компании, согласно которому компания получала преимущественное право вырубки лесов вверху реки Туманган, это Северная Корея, и бассейне реки Ялу, это, собственно говоря, граница Китая и Кореи. То есть, ближе к русской сфере интересов. Так вот, корейское правительство получало четверть активов компании и четверть прибыли в обмен на гарантии отсутствия тарифов и налогов на деятельность компании. Очень похоже на то, что вот наши заключали с американцами о разделе продукции как вот Сахалин-2. То есть, собственно, такой же унизительный позорный договор для Кореи, но для корейцев чуть ли не единственный способ получить реальные живые деньги.
Хоть что-то. Да.
Так вот, по договору компания должна была приступить к работе в 1997 году. В противном случае Бриннер лишался концессии. Так вот, но дело в том, что у Бриннера, ну как, проблема была какая? Как, собственно говоря, фильмы «Снова в школу», типа, о чем будем делать, магнитофон, да, японцы нас сожрут. Бриннеру не удалось найти денег под свою концессию, ну, потому что вырубать лес Кореи, чтобы везти его в Россию. То есть, вот можно подумать, у нас леса больше всего в стране не хватает. Так вот, никому продать не удалось сначала. То есть, концессия фактически, ну как, провалилась. Зря потраченное время и деньги. Так вот, но про концессию узнал знакомый этого Бриннера, представитель России в Сеуле, министр Матюнин. Со своими деловыми партнерами они решили создать на основе концессии Бриннера большую русскую промышленную компанию по образцу английских. Chartered Companies?
Chartered Companies. А. Не знаю, что это такое.
Ну, в общем, короче, решили создать вот такие компанию, так вот, и посвятили в идею Безобразова. Тот подтащил Воронцова-Донского, это глава царедворцев, министр царского двора. Так вот, и они решили развить частный проект по, ну, до уровня государственного.
Провел лоббирование, да?
Да.
Так.
Так вот, они обратились к министру иностранных дел. Он, как трезвый человек, послал их нафиг. То есть он в эту авантюру втаскивать страну и влезать сам не хотел. Так вот, пытались через Министерство финансов действовать, оттуда их просто сразу послали. И тогда они стали действовать через царя напрямую. То есть министр царского двора Воронцов-Дашков передал царю докладную записку от Безобразова, которая звучала так. Восточно-азиатская компания создается не для обогащения отдельных лиц, но для самого насаждения русских идей. В руках компании должно сосредоточиться все влияние на общий ход дел в Корее. Под видом служащих компаний предлагалось ввести в места концессии 20 тысяч военных. И, соответственно, на все выделялось значительное государственное финансирование. Компания по заготовке леса должна была заниматься топографией, стратегическими дорогами, складами. Таким образом, русское правительство получало двойную выгоду от эксплуатации лесов на границе с Кореей, между Кореей и Маньчжурией, и от возможности военно-политического укрепления в регионе, и тем самым сдерживания возможного продвижения Японии на континент. Теперь понятно, почему от этого отказались и Муравьев, и Витте. Uh-huh. Это путь к войне, прямой. Uh-huh. Вот просто вот типа взять и устроить на голом месте драку. Так вот, но Николай II согласился с доводами Безобразова. Дело в том, что после инцидента в Японии он Японию не любил.
Граждане не поймут
за инцидент. Дело в том, что буквально вот незадолго до восшествия на престол у нас Николай II путешествовал на Дальнем Востоке.
На яхте или на военном корабле?
На крейсере.
На крейсере.
Так вот, с ним путешествовал наследник австрийского престола, еще там какие-то принцы.
Мажорные дети, да? Все.
Ну да. И они, короче, устроили хулиганство в Японии. Осквернили храм.
Как сейчас дети мажоров носятся на Гелендевагенах, эти осквернили храм.
Так вот.
А там... каким образом? Что сделали? Помочили.
Дело в том, что есть разные слухи. Вот основной слух, что они помочились на стену храма синтоистского. Ага, ага. По официальной версии, не делали ничего плохого. Они просто ходили мимо храма и громко разговаривали. Ага. Ну, потому что официальная версия, ну как, ну это... Ну, мы же знаем, что мажоры тоже, не,
да.
тоже ничего не катались.
Да, да, да. да.
Даже не было, ездили,
ничего не было.
Вот и там ничего не было. Да. Так вот. Но полицейский, вот японский, не стерпел. Это просто бывший самурай. Дело в том, что у них самураи в основном в полицию пошли работать, потому что воеваться после революции Мэйдзи было некуда. И он, выхватив казенную саблю свою, казенную катану, ломанулся на Николая II и врезал ему этой меченёгой по башке.
Разрубить хотел или просто стукнул?
Ну, сейчас не понять. Известно только что, что голова у Николая II уцелела, а меч казенный сломался. Японцы и зрители повязали этого жандарма.
Ага.
Так вот, и сдали своим властям. Получили за это, кстати, награды.
Угу.
И от Микадо, и от Российской империи.
Так, так.
Но Николай, похоже, что-то к Японии затаил. Потому что иначе вот пойти вот на этот бред, который предлагал Безобразов, ну, было абсолютно непонятно зачем. Так вот, но дело в том, что Николай II не только дал добро на все это, он лично из государственных, ну, из царских денег внес 200 тысяч фунтов стерлингов.
На что?
Вот на эту концессию.
Ага, ага.
Это 2 миллиона рублей. Золотом, получается. То есть 200 тысяч фунтов. Разумеется, затыкать эту дыру в царских деньгах приходится дальше Витте уже из казны. Но это уже проблемы Витте, правильно? Так вот, и дальше делегация из 12 человек в 98 году летом отправляется в Корею. И за счет отпущенных фондов от императорского комитета там берет там 70 тысяч рублей. И вот договариваться с корейцами, это двинуть срок ликвидации концессии в случае от отсутствия работы до 1903 года. Ну, денег-то занесли.
Ага.
Концессию выкупают и продолжают дальше действовать. То есть, Витте упирается, кричит, что денег никаких не даст.
Ага.
И реально сам денег не дает. Да. Но царь постоянно поддерживает, отслюнявливая деньги из царских денег. Так вот, в 1901 году был принят устав этой восточно-азиатской промышленной компании. Сфера ее деятельности не ограничивалась, скорее, по уставу. Так вот, она распространялась как бы и на Корею, и на Маньчжурию. Так вот, управление поручили одному из богатейших людей России, лесопромышленнику Балашову. Ну, типа, уважаемого человека с деньгами подтянуть. А Балашов чего? Связь напрямую с императором, она тоже очень недешево стоит. Правильно? Ну, вот такие вот подковерные интриги идут с большими деньгами. Так вот, и дальнейшим давлением вот через царя вот этой безобразовской клики, которая к этому времени получила вот как раз название уже безобразовская клика, вот к этому времени, удалось по личному указанию царя выбить кредит в 2 миллиона рублей еще. Это сверх тех денег, что давались раньше. То есть, заметьте, это у нас мы уже приблизились по расходам вот на эту фигню к стоимости крейсера «Варяг». Так вот. В том же году, вот, в 1903 году, в местах вырубки лесов в целях охраны начали обосновываться русские военные. При этом об этом знали корейцы, об этом знали китайцы, об этом знали русские, об этом знали японцы. Но они тайно обосновывались под видом простых вот, лесозаготовителей. Так вот, потребовал царь, чтобы этим, ну, здесь обеспечил поддержку еще и русское начальство во главе с наместником Алексеевым в Маньчжурии. Так вот, так как наместник подчинялся непосредственно царю, то, собственно, и получалось очень удобно все. И Алексеев как раз-таки по требованию, по сути, Безобразова, а формально по требованию царя, начал вводить русские войска в Корею. А из Порт-Артура в Чемульпо, то есть, ну, Вончхон современный, около Сеула. Сеульский порт, по сути. Прибыли российские корабли, которые стали там присутствовать, по сути, постоянно. Так вот, в 1903 году ввели еще 600 солдат, переодетых в гражданскую одежду. И тоже об этом все опять знали. Так вот, начали строить военную дорогу. Но военные дороги, они имеют вполне конкретные параметры, чтобы проходили вот эти вот повозки артиллерийского парка. Так вот, дальше. В деревню Юнампа, это в устье реки Ялу, ввели еще 100 солдат под предлогом строительства лесных складов. Возвели бараки, конюшни, мол. Так вот, то есть, Англия и Япония это стали воспринимать как вполне конкретную попытку России закрепить полностью свое присутствие на севере Кореи. И вообще во всей Корее.
В то время как там хотели закрепиться англичане и американцы.
Нет, там хотели закрепиться японцы. Англичане и американцы закреплялись южнее в более жирных местах. То есть, это место как бы было по условиям еще договора после Японо-Китайской войны оставлено как сфера интересов японцев. И эта сфера интересов тогда была, ну, когда заключали договор, признана Россией как японская сфера интересов. Но здесь действует вот именно так. И японцы заявили протест Российской империи, вполне официальный. Копии разослали другим державам. И это происходило буквально за несколько месяцев до начала войны. На протест ответа они не получили. От слова совсем. Так вот, теперь что происходило в Японии? Япония стала создавать новый флот для борьбы еще с Китаем. То есть, первые современные броненосцы, Фуса и Исима, они построили еще для войны с Китаем, но те к войне с Китаем не успели. Дальше вот заложили 4 броненосца более современных, в том числе и знаменитую Микасу, флагман адмирала Тога. Так вот, стали вот развивать флот именно из расчета того, что, скорее всего, придется срубиться с Россией. Но рубиться с Россией, как с крупной европейской державой, имеющей собственную военную промышленность очень солидную, долгое время очень не хотели. И, например, пока премьер-министром Японии был маркиз Ито, крайне влиятельный в Японии человек, очень уважаемый самурай, так вот, из древних даймё, так вот, с Россией все время пытались договориться. Но какие действия были со стороны России, ты видишь. Так вот, затем к власти пришли ястребы, Ито отправили в отставку. Но все-таки отдавая дань уважения как его связям, так и его, собственно говоря, уму и заслугам перед страной, отправили миссию во главе с этим маркизом, с колоссальными полномочиями миссию. Отправили в Российскую империю, но при этом маркизу было одно указание – заключить союз либо с Россией, либо с Англией. Ну, разумеется, когда он прибыл в Россию, он не говорил, что у него либо-либо. Он пытался договориться с Россией о сотрудничестве, разграничении сфер влияния. Как раз вот по реке Ялу, это вот река вот как раз между Кореей и Китаем. То есть, Кореей и Маньчжурией. И пытались вот хоть как-то решить все проблемы. При этом речь даже шла о том, что они могут предоставить порт Мазампа в Корее для русской базы. То есть, там много каких разговоров шло. Но суть была... В чем этих переговоров? В том, что миссию принимали, водили на военные верфи, показывали строящиеся корабли. Ну, видно, чтобы как раз японцы помягчили. А японцы прекрасно видели, что русские корабли будут достроены новые, например, принесли Бородину только к 1905 году. Ну, по степени готовности видно. Специалисты там хорошие были. Англичанами воспитанные. Так вот, и император наш... Маркиза Итто, членов его миссии, так и не удосужился принять. А все японские переговоры были... японские эти вот,
предложения,
решения спорных вопросов были отклонены. Угу. То есть, да, хорошо, мы будем дружить и так далее, но ни на одно из японских предложений не ответили. То есть... Наше правительство переоценивало как-то вот и свое влияние, и престиж России, и контроль за ситуацией. И вот миссия маркиза Итто распрощалась, но отправилась дальше не в Японию, а в Англию, где в 1902 году был заключен Англо-Японский союз, который резко облегчил дальнейшие работы с флотом японцам и, кроме того, ограничил возможность вмешательства других держав в конфликт на стороне России.
Японский меч ковался в Англии.
В Англии, в Штатах, но в основном в Англии, да. То есть, вот такая картина занятная. И дальше, что у нас получается? Вот японцы, они на самом деле... Вот Витте говорил, что не закончат японцы создание флота 1905 года, и поэтому мы также свою программу строили, да? Японцы завершили создание флота к 1902 году. Ну... Разница в основном была в чем? У нас корабли строились на русских верфях, а у японцев на английских верфях. Английские верфи работают сильно лучше. Они строят корабли в два раза быстрее. Угу. Корабли, которые у нас строились на, вот по этой программе на зарубежных верфях, то есть броненосец Ритвизан, броненосец Цесаревич, они в строй вошли. Броненосцы типа Бородино были заложены несколько позже и строились на наших верфях. Они в строй не вошли. То есть, в 1902 году японцы закончили фактически формирование флота. К 1903 году они завершили сплавывание флота. То есть, учения активные, обеспечение вот, взаимодействия эскадр и так далее. То есть, прошли еще обучение. А у нас корабли еще строятся, не на стапелях. То есть, эскадра у нас на Тихом океане есть, но она не превосходит японцев. Она им чуть-чуть уступает. То есть, вот на 1903 год у нас, например, там было на Тихом океане 5 броненосцев против 6 японских. И 3 броненосных крейсера тоже против 6.
Неплохо. Так.
Уже хуже была, так сказать, картина. Но, правда, в 1904 году у нас прибыли как раз вот Цесаревич, Ритвизан туда прибыл, Баян прибыл.
С Балтики, да?
Ну, как? Из Европы. То есть, прибывают корабли, построенные собственными французами и американцами. И у нас показывается уже 7 броненосцев против 6 японских и 4 броненосных крейсера против 6 японских. Силы уже вполне сравнимые. Начинают планироваться какие-то активные действия, но война-то еще не началась, да? И вот здесь идет систематическая тренировка флота. Русский посланник в Японии, барон Розен, и военно-морской агент Русин постоянно шлют доклады о том, что в Японии идет подготовка к войне. Они докладывали о том, что эскадры выводятся в море, то, что все корабли находятся в действующем флоте, ничего не находится в резерве. О том, что началась мобилизация запасных. Они докладывали о начавшейся в Японии реквизиции вооружений судов торгового флота. Ну, это для переброски войск, для конвоев и так далее. Они доложили даже о такой вещи, как организация квартир Верховного Главнокомандования, которая в японцев создавалась во время войны.
Так.
То есть обо всем этом докладывается. Но наше руководство объявило, что война будет начинаться в 905 году, поэтому она будет в 905. То есть японцы же должны какие-то сделать серьезные дипломатические шаги и так далее. Но они просто плохо знали японцев и даже не изучили опыт японо-китайской войны. То есть японцам это ничего было не нужно. Так вот, и накануне Нового года, 1904 года, русскому посланнику в Токио были сообщены последние японские предложения по корейскому вопросу, по которому переговоры тянулись уже вот более полугода. То есть вот все вот это вот же деятельность безобразных корейки, вот они присылают протесты, пытаются разобраться, разделить сферы влияния, а наши просто это игнорируют. Так вот. И вот, короче, последнее предложение сформулировали японцы, вручили Розину. И японский министр иностранных дел, барон Камура, добавил, что дальнейшее промедление будет крайне неблагоприятно для обеих сторон. Ну, с учетом проводящейся мобилизации и учений флота, я думаю, к таким словам имело смысл прислушаться, да?
Угу.
Отправлено в декабре 1903 года. То есть прибыло в Петербург. То есть отправили телеграмму, то есть по телеграфу отправили, не гонцами, не голубями, по телеграфу. Так вот, рассмотрение японских предложений произошло 22 января. То есть прибыли предложения в декабре, а рассмотрели их 22 января.
Ну, почти месяц.
Да.
Или больше, да.
Так вот, при этом рассмотрели только после того, как несколько раз о том, что вот присланы предложения, их нужно рассмотреть, сообщил японский посланник Курина. То есть он сообщает, ему говорят, да-да, и снова откладывают. Наконец-таки рассмотрели. Так вот, и вот здесь начинается очень интересный момент. Дело в том, что мы-то к войне еще действительно не готовы, да? И поэтому дали согласие на все японские предложения.
Отлично. Так.
Так вот, но в Токио телеграмму о том, что мы приняли все японские предложения, получили 25 января. При этом к развертыванию сил и к началу боевых действий японцы приступили 23 января.
Угу.
А 24 января японцы начали боевые действия. 23 января они разорвали дипломатические отношения. 24 января приступили к захвату русских пароходов. То есть, по сути, есть, ну, вот в этом море. Это вот и есть начало войны. Ну, для Японии. То есть, они уже начали выполнять боевые операции. И вот на следующий день, 25 января, приходит сообщение о том, что мы согласны на японское предложение.
Хорошо получилось.
Ага. По-моему, гениально. Так вот, а теперь еще откуда у нас была такая своеобразная наглость?
Угу.
И вот такое, ну, скажем честно, это раздолбайство полнейшее, правильно? При этом, заметьте, это министры, это люди, которым, кстати, докладывал, ну, кладутся на стол, правильно? Вот которые, знаете, мне не кладут на стол доклады, да, вот клали доклады, присылали. То есть люди постоянно доклады отправляли, просто они никому не нужны. Так вот, и вот откуда такая наглость бралась? То есть ясно, что вот когда принимали предложения японские, вот согласен, столкнулись с такой ситуацией, что у нас меньше сил на Дальнем Востоке, чем у японцев, и мы к войне еще не готовы. Поэтому решили, ну, мы согласимся, отложим. Просто уже поздно было согласиться. Нужно было меньше это
щелкать
клювом, да. Так вот, но дело в том, что до этого откуда наглость бралась? Ведь, в принципе, часть военных говорила о том, что японцы будут готовы к 1902-1903 году. Так вот, дело в том, что у нас военный министр наш Куропаткин, он же ездил в Японию, писал записки о Японии, проводил анализ.
Так.
Так вот, и он, например, довольно низко оценивал возможности японской армии в борьбе с Российской империей. Ну, во-первых, он где-то раза в полтора недооценил ее численность в случае развертывания. Даже не в полтора. По Куропаткину получалось, что японцы могут развернуть 360 тысяч человек по мобилизации, а они развернули 600 тысяч.
Ну, почти вдвое.
Ну, да. Так вот, но при этом он еще как? Вот он там много чего написал, но вот ключевые слова какие идут? В школах военных никакого религиозного образования и воспитания не дают. При школах храмов не имеется. Будущие офицеры Всевышнему, равно взирающему на все народы и на все религии, не молятся ни в горе, ни в радости. Тоже и в армии. Это большая слабость японской армии. Без религии, без веры в промысел выдержать тяжелые испытания войны, выдержать тяжкие потери и лишения смогут лишь отдельные лица, но массы не могут. В школах, это в японских, вместо религии преподается высшая мораль, любовь к родине, императору, уважение к семье. Вот такие уроды японцы.
Какая-то идиотия.
Ну так это военный министр, который, допустим, потратил часть денег военного ведомства на постройку 51 военного храма.
Дело нужно.
Но при этом крепость Порт-Артур, которую нужно было срочно строить с учетом приближающейся войны, ее не достроили. И Куропаткин приезжал, кстати, с проверкой крепости Порт-Артур в 1903 году.
Угу.
Так вот, он наложил резолюцию такую, что крепость способна выдержать любую осаду.
Молодец.
При этом из 6 фортов в это время в Порт-Артуре был готов один.
Угу.
Из 5 укреплений не готово ни одного. И на сухом этом фронте было 8 орудий, из положенных 300 с лишним.
Ну, это ж смерть бойцам, в общем-то.
Не, ну потом у нас что-то срочно достраивали уже после начала войны. Японцы же сразу по Порт-Артуру удар нанести не смогли. Нужно высадиться, нужно было до этого господство на море захватить.
Да.
Но сам факт, что военный министр врет, по сути, царю, да, в общем-то, и себе самому врет, объявляя готовой крепость, которая не готова, и которая будет ключевым объектом для ведения боевых действий. То есть, вот это у нас отношение к Куропаткину. Я говорю, ну, он считал, что японская армия слабая, но они же это, мало молятся, храмов не посещают. Они воспитываются в любви к родине, императору и уважению к семье.
Что недостаточно для хороших военных,
да. Как показала практика, да.
Да.
Надо молебен.
Молиться надо чаще, а не с саблями скакать.
Ну да. Так ровно то и сказано.
Это финал первого кусочка у нас.
Да.
Именно. Познавательно, да. Ну, я смотрю, ты как-то на гадостях не сосредотачиваешься. Или гадости пойдут дальше, там, с вооружением, боеприпасами.
И про вооружение поговорим, и про боеприпасы, и про командование, и про боевые операции, и про снабжение. То есть, про все поговорим. Это было только прелюдия. То есть, да. Как мы до этой войны дошли. И вот, кстати, вот здесь что интересно. Вот Куропаткин, да,
угу.
Он был уверен, что японская армия не может нанести нам поражение на суше. То есть придется некоторое время, мол, отступать, а потом сосредоточим нужные силы, получим превосходство, и японцев разобьем. На море считалось, что японцы не будут так готовы, как мы. Считалось, что азиаты вообще наравне с европейцами сражаться не могут. То есть вот такой вот шовинизм был. Шовинизм был вызван собственными успехами как английского, так и французского, и немецкого, и даже русского оружия в войне как раз-таки со всякими азиатами. А, и чуть не забыл безумно важную вещь. У нас же союз с Китаем. Да? Казалось бы, этот союз нам может сильно помочь. Так вот, в 1900 году, вернее, даже в 1899, в Китае вспыхнуло восстание хетуаней.
Угу.
Боксерское восстание, так называемое. По нему много фильмов у китайцев есть и далее. Это на самом деле было восстание антиимпериалистическое против иностранных захватчиков Китая. Вот, которые все грабят Китай, да? Вот против них это и было восстание. Ну и, разумеется, восставшие убивали иностранных граждан Китая. И против Китая было организовано, ну как, сначала правительство китайское вроде поддержало восставших, потом срочно от них открестилось. И против китайцев была организована вооруженная интервенция, в которой приняли участие Англия, Соединенные Штаты, Франция, Япония, Германия и Россия. То есть мы участвовали в подавлении восстания Хитуани. И подавив восстание Хитуани, мы свои войска из Китая не вывели. То есть, вот у нас идет КВЖД, да?
Угу.
На КВЖД находится пограничная стража, 24 тысячи человек. На ней построен русский город Харбин. В Китае русский город Харбин. На юге идет еще одна ветка. Там Порт-Артур, который арендован, военная крепость, да? И там наши построили свой собственный коммерческий порт дальний. Который, кстати, был построен ну, вот, совершенно бредово. То есть, вот есть военная база, да? А рядом ничем не защищенный, но хорошо оборудованный порт. Как раз, чтобы японцы могли его захватить и, опираясь на него, вести осаду крепости.
Толково придумано.
Но он выгоден был. Так вот, вот построили такой вот порт дальний. Опять же, в Китае. Там стояло 98 тысяч от начала войны наших солдат. Это сверхкорпуса пограничной стражи. Так вот, в Маньчжурии, Китая. И местную администрацию после подавления восстания Хитуани наши, мягко говоря, послали куда подальше. То есть, в это время Маньчжурию уже вполне официально называли у нас «Желторуссия». У нас там было введено наместничество в главе с Алексеевым.
Ага.
То есть, генерал Алексеев у нас наместник российского императора в Маньчжурии. Безобразов Калька, и мы его там вот упоминали, что он как раз по распоряжению императора Безобразову вооруженных людей давал.
Угу, угу. Ну, то есть, уверенность в своих силах была полная, да?
Нет, это была уже полная колонизация и ограбление Маньчжурии. Это была наша колония. И поэтому, когда началась русско-японская война, 300-тысячная северная китайская армия, которая находилась в той же Маньчжурии, но за пределами как бы русских владений, она просто наблюдала за боевыми действиями. То есть, мы заключали союз сначала с китайцами против японцев, но так как мы отобрали у Китая северные территории, так как мы ограбили Китай и совершенно игнорировали любые интересы Китая, то во время войны мы оказались без союзника.
Отлично. Все продумано. Буквально да. Все.
То есть, мы оказались один на один. То есть, китайская армия 300-тысячная есть, но она не воюет, она просто смотрит.
Начало интригующее. Неудивительно, что были такие последствия.
Спасибо, Борис Витальевич. Очень интересно.
А на сегодня все. До новых встреч.